Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Ахиллесова пята режима. Обнаружено ли слабое звено в цепи, связывающей офшорные активы олигархов? Пойдет ли Россия по пути Ирана и ЮАР, отступивших под давлением санкций? Далеко ли до опустевших прилавков, рухнувшего рубля и неостановимой инфляции? Мои сегодняшние собеседники – Герберт Чен, аспирант Университета Южной Каролины, один из авторов расследования о российских олигархах, Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, и Майкл Алексеев, экономист, профессор Университета Индианы. На днях в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья, автор которой предлагает сравнительно простое решение проблемы преследования так называемых российских олигархов, успешно скрывающих свои активы от санкций. Не нужно заниматься кропотливым, дорогостоящим и не очень благодарным делом выявления яхт, домов, инвестиций и прочих богатств российских миллиардеров и мультимиллионеров. Чтобы им донельзя испортить жизнь, достаточно оказать давление на финансовых менеджеров, фирмы и финансистов, распоряжающихся их капиталами. Слово Герберту Чену, члену группы аналитиков, проводивших расследование, на которое ссылается автор статьи в «Нью-Йорк Таймс».
Иностранные управляющие активами помогают своим российским клиентам разместить их капиталы в офшорах, организуя корпорации, благотворительные организации, фонды, как правило, на британских Виргинских островах, на Каймановых островах. Трудно сказать, знают ли эти менеджеры во всех случаях имена реальных владельцев управляемых ими активов, но в большинстве случаев знают. Это, впрочем, не очень важно. Важно то, что именно они служат связующими звеном между подвергнутыми санкциям россиянами и их сетью офшорных компаний. Убери из этой схемы инвестиционного менеджера, и система развалится.
Любопытно, что управлением активами российских миллиардеров занимается сравнительно небольшое число инвестиционных фирм.
Согласно нашему расследованию, которое мы начали год назад, тогда в первую волну санкций после российского вторжения в Украину попали 26 олигархов, чьими активами распоряжаются от 8 до 10 инвестиционных менеджеров. Инвестиционные менеджеры – это, как правило, финансовые фирмы, некоторые из них крупные, но большая часть – небольшие фирмы. Интересно, что состоятельные люди из России, олигархи, явно предпочитают иметь дело с мелкими фирмами, финансовыми бутиками.
В ходе расследования авторы отчета выяснили, что российские миллиардеры не просто предпочитают небольшие фирмы, у них также общие вкусы. Многие из них пользуются услугами одних и тех же финансовых менеджеров. И им будет очень непросто передать свои обширные, глубоко законспирированные активы в руки новых финансовых управляющих, расширяя круг людей, осведомленных об их секретах. Проблема, впрочем, заключается в том, что нет пока легальных инструментов, позволяющих оказать давление на эти финансовые фирмы, несмотря на санкции, объясняет Герберт Чен.
Наша цель – привлечь внимание к центральной роли, которую играют эти управляющие капиталами в попытках олигархов укрыть свои активы от санкций и заставить западные финансовые фирмы отказаться от обслуживания этих людей. Проблема состоит в том, что сейчас внимание в основном привлечено к громким случаям ареста яхт, самолетов, собственности богатых русских. Такие заголовки смотрятся броско в прессе, но выявление того или иного актива, подвергнутых санкциям олигархов, не лишает их состояния, размещенного в офшорах. Обращая давление на финансовые фирмы, мы нанесем более ощутимый системный удар. Сейчас они действуют, можно сказать, в серой зоне, четко не определенные законодательными актами. Попросту не очень понятно, что управляющие активами могут и не могут делать в отношении активов олигархов. Например, Швейцария подвергла санкциям финансовых менеджеров, имевших отношение к активам друга Путина Сергея Ралдугина, а США и Евросоюз намерены запретить оказание некоторых финансовых услуг олигархам. Ну а пока было бы нужно создать атмосферу, в которой эти финансовые фирмы отказались обслуживать подвергнутых санкциям олигархов. Этих фирм, повторюсь, немного, но каждая из них, как правило, имеет в числе своих клиентов 5-6-7 российских олигархов. Так что такая мера будет очень чувствительна.
Мария Снеговая с коллегами из Центра стратегических и международных исследований проанализировали эффективность всего обширного комплекса санкций против Кремля и близких к Кремлю россиян, сравнив их с уроками сравнительно успешных санкций против Ирана и ЮАР. И они нашли то, что Мария Снеговая называет «ахиллесовой пятой режима». Но начнем мы с ней разговор с индивидуальных санкций.
Многие говорят, что вот задача остановить войну, она не была достигнута, значит, санкции не работают. Ну, конечно, это очень поверхностное представление о том, как работают санкции, в общем-то, чего они ставят, какую задачу они перед собой ставят. Они не могут остановить войну, но они могут максимально осложнить ее ведение. И вот если начать с индивидуальных санкций, то они были существенно расширены после вторжения в Украину в 2022 году уже, на порядка 2600 россиян, белорусов и украинцев также в том числе, которые так или иначе косвенно связаны с этим чудовищным решением Путина вторгнуться в Украину в 2022 году. Многие говорят, вот, пожалуйста, элиты не раскололись. Да, мы видим, что элиты за вычетом, ну, буквально пары имен, типа Анатолия Чубайса, который уволился со своей позиции в Кремле и покинул Россию, у нас нет большого количества элит, желающих публично как бы отступиться, отстраниться, дистанцироваться от режима. Это правда. Однако есть второй момент. Этот аспект связан с наказанием и демонстрацией, демонстративным эффектом. Во-первых, начнем с наказания. Даже если они не откалываются от режима, элиты, безусловно, ощутили на себе влияние этих санкций. И буквально на днях слив разговора Пригожина с Ахмедовым продемонстрировал нам наглядно, насколько болезненна эта ситуация для них. У нас есть огромное количество примеров, как российские элиты, попавшие под санкциями, отчаянно лоббируют, пишут письма, петиции. Напомню, вот Альфа-банк, да, Фридман Савином наиболее такой яркий пример последний. Попытки освободиться от санкций, в попытке остаться на Западе, сохранить там свои активы и так далее. Уже одно это говорит о том, что санкции болезненны для этих групп, и как минимум эффект наказания, он присутствует.
Мария, с чисто практической точки зрения, можно оценить, чего лишились эти люди в результате санкций? Ведь арест их активов, где это случилось, вовсе не означает их конфискации. В некоторых случаях до этого дела дойти может, но пока этого не произошло.
Ну, во-первых, большое количество активов, непосредственно приближенных к режиму олигархов, заморожено. Да, сейчас решается вопрос об их конфискации. Здесь трудно пока говорить. Не было такого пока прецедента на Западе. Но огромное количество их активов заморожено. Кроме того, они сами потеряли возможность во многих случаях там въезжать в западные страны, даже не говоря о том, чтобы проживать там. Есть хорошая статья Александра Кули. Это профессор Колумбийского университета, который расследовал этот аспект. С его точки зрения, наиболее большие проблемы, они репутационные. Речь о том, что как бы вот эти олигархи, даже если они сохраняют какие-то капиталы, а они их сохраняют, потому что, ну, как правило, они держат не все свои активы в одном месте, да, а диверсифицируют. Но даже в этой ситуации сам факт как бы ассоциации с этим конкретным олигархом, индивидом, он становится ужасно токсичным. Человек, который когда-то был властителем мира, который там в Лондоне открывал в Букингемский дворец ногой дверь, вдруг становится нерукопожатным, фактически изгоем. Вот этот вот эффект, с точки зрения профессора Коля, он один из наиболее серьезных ударов по этим лицам, не считая, конечно, конфискации непосредственно материального ущерба, который они испытали.
А с первоначальной надеждой на то, что санкции помогут обернуть окружение Путина против него, в западных столицах расстались?
Война позволила нам лучше понять особенности путинского режима. Этот режим безумно персоналистский, исключительно суперпрезидентский, да, где ну, фактически вся верховная власть сосредоточена прежде всего у Путина, но там 5-6 приближенных к нему людей, которые, собственно, принимали решение о вторжении в Украину в феврале 2022 года. К ним фактически нету механизма подступиться у так называемых окружающих элит, вот этих олигархов. Я бы вообще не называла их элитами. Я бы использовала слово «обслуга кремлевская» или «кремлевские кошельки», как иногда их называют. То есть это люди, которые как бы оказались рядом с Кремлем по разным причинам, чаще всего какие-то личные связи, и им на какое-то время дали поддержать определенный актив, попастись на поле. Эти люди не настоящие собственники, не настоящие олигархи а в таком классическом смысле слова, как некие игроки, которые не только экономические, но и политически влиятельны. Поэтому механизмы влияния на Путина у них фактически нет. И вот еще раз обращусь к вот этому разговору Ахметова с Пригожиным, который достаточно хорошо как бы высвечивает вот эту ситуацию.
Что сегодня можно сказать об эффективности экспортного контроля? Это другой большой аспект системы санкций.
Экспортный контроль в какой-то момент осенью прошлого года казалось, что прямо очень классно работает, потому что действительно поставки, например, чипов, полупроводников из западных стран и Тайваня очень резко снизились в Россию. Однако через некоторое время новые таможенные данные стали показывать, что в ответ очень резко вырос импорт полупроводников, чипов из третьих стран, прежде всего Китай. То есть явно, что Россия, Кремль учится обходить санкции. Это такая игра в кошки-мышки. Вот одну, значит, мышку поймали, да, там она в другом месте появляется. Однако, в целом, речь идет не столько о первичных санкциях, да, сколько о том, насколько эффективен Запад будет в инфорсменте вторичных санкций, то есть вот на работе непосредственно с этими третьими странами, через которые осуществляются вот эти нелегальные поставки компонент. Мы знаем, что Турция уже стала ограничивать экспорт товаров в Россию. Точно такая же новость из Казахстана приходит. И вообще постсоветское пространство, которое стало в последнее время одним из наиболее важных источников компонент обхода санкций, с ними ведется активная работа. Это раз. Второй момент мы видим, действительно, анализируя, например, российскую военную промышленность, то оружие, которое Россия оставляет в Украине, что хотя там, безусловно, до сих пор находятся западные компоненты, их число сокращается, все больше заменителей, которые, например, идут из Китая, которые худшего качества, по заявлению одного из представителей американского истеблишмента, до 30-40% компонент, идущих с Китая, они дефектные. Кроме того, мы видим серьезное влияние в определенных индустриях, типа, например, машиностроения, автомобильной индустрии или авиации, которые очень сильно зависят от импорта западных как раз компонент, и там реально спад идет мощнейший. Российское автомобилестроение откатилось на брежневский уровень производства машин. Это о чем-то говорит. Фармацевтика, кроме всего прочего, также очень сильно под ударом. В ближайшее время ЕС планирует создать орган, который бы мониторил и как-то систематически отслеживал на более вот таком агрегированном уровне, какие компоненты до сих пор Россия продолжает получать. До сих пор такой структуры не было, и в том числе из-за этого очень трудно было отслеживать, значит, у кого что есть, значит, откуда что Россия появляет. Когда будет налажен механизм координации между западными странами, который позволит отслеживать это на более систематическом уровне, думаю, что эффект будет больший. Я говорю, что Россия продолжит, к сожалению, иметь возможности вести эту войну в Украине, даже если экспортный контроль был бы суперэффективен. Потому что всегда находятся более второсортные, низкокачественные компоненты, которые все-таки можно использовать. Условный пример, в трубу можно засунуть двигатель, да, и вот вам ракета.
Мы вернемся к разговору с Марией Снеговой. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Ахиллесова пята режима. О возможных последствиях санкций мы говорим с Гербертом Ченом, Марией Снеговой и Майклом Алексеевым. Близкие к беспрецедентным макроэкономические санкции, введенные против Кремля, год назад тоже не вызвали потрясений, которые бы заставили Путина изменить курс. Что это, удача, улыбнувшаяся Владимиру Путину, или все-таки просчет западных столиц?
Что касается макроэкономики, вот один урок, который был извлечен из прошлого года, это в стране экспортера нефти никакие финансовые санкции не будут успешны, пока вы не ограничите экспорт энергоресурсов. То есть вот когда были так называемые санкции из ада введены и заморожены валютные резервы Центрального банка России, все думали, все, теперь уже точно конец. А в реальности Россия смогла за год всего лишь восстановить эти запасы благодаря беспрецедентной выручке с продажи энергоресурсов. С конца прошлого года санкции были введены непосредственно на энергетический экспорт России, и буквально сразу же стал заметен эффект. мы видим, что выручка стала резко снижаться, и уже по результатам меньше, чем 3 месяцев, в России дефицит бюджета превысил то, что было запланировано на год в целом. То есть, безусловно, это играет большую роль. Другое дело, что эти санкции, опять же, Россия будет пытаться обходить. Здесь основной вопрос в том, насколько Запад будет, опять же, эффективно стараться эту лавочку прикрыть, вводя вторичные санкции в том числе. Но в целом, вот пока, исходя из динамики бюджетного дефицита, можно сказать, что санкции на энергоресурсы, они работают. И именно этот тип санкций, как опыт Ирана показывает в том числе, наиболее эффективно влияет на доходы таких вот энергоэкспортирующих стран. Другое дело, что Запад не хочет, в отличие от Ирана, накладывать полностью нефтяной эмбарго на Россию. И это, конечно, может ограничить эффект этих санкций. Естественно, нефтяной эмбарго было бы гораздо большим ударом по России. Но посмотрим. Здесь, еще раз повторюсь, мы как минимум нащупали ахиллесову пяту режима.
Мария Снеговая, вы, если я не ошибаюсь, одними из первых из западных аналитиков попытались сделать вывод об эффективности санкций против Кремля, сравнив их с последствиями санкций против Ирана и ЮАР. Именно санкции против этих двух стран, можно сказать, были образцом для Вашингтона и его союзников после вторжения России в Украину.
Важно путаницу, которая часто существует в анализе, да, вот уточнить. Во-первых, санкции не ставят целью свергнуть лидера, да, обрушить режим радикально. Да. Их задача другая – сделать режим более сговорчивым. Вот это вот важно подчеркнуть. А второй момент. Часто говорится, ну вот санкции на Иран там были в течение там, 40 или 30 лет уже, чего они достигли. Опять же, тут важно смотреть, какие санкции когда. Самый мощный удар приходится в конце 2011 года, когда Обама, прежде всего, вместе с ЕС, фактически вводит действительно нефтяной эмбарго на Иран с начала января 2012 года. И вот действительно после этого удар по иранской экономике идет очень мощный, обваливается иранский ВВП, взлетает инфляция и резкая девальвация местной валюты реала. В результате через некоторое время буквально начинаются социальные протесты в Иране, и с определенными там передышками и перерывами они продолжаются по сей день. В результате этих санкций фактически уже в течение пары лет иранское руководство пошло на попытку какой-то иранской ядерной сделки, которая была согласована к 2015 году. Мы также смотрим на ситуацию в Южной Африке, и там фактически такая же динамика. Как только на экспорт южноафриканской режима были введены санкции, в интервале пары лет начинаются мощные протесты, которые через некоторое время в случае Южной Африки в совокупности с набором других факторов привели к падению режима.
Любопытно, насколько ухудшилась ситуация в Иране? Какие экономические потрясения спровоцировали массовые протесты иранцев и вынужденные уступки иранских властей?
То, что мы видим в самом начале после ввода нефтяного эмбарго, поскольку там все-таки все достаточно варьируется, да, несколько раундов санкций и так далее, то там всего лишь на 5% был обвал ВВП после ввода вот этого энергетического эмбарго. Как бы не так уж и много. Но инфляция до 30% и девальвация реала на 50%, что, наверное, очень сильный удар, скорее всего, оказало. И с 2012 по 2015 года ВВП Ирана в целом падал на примерно 1%. Инфляция и безработица росли, соответственно, на 30% и 11%. То есть, на самом деле, цифры, ну, не катастрофические. В Иране, кроме всего прочего, достаточно молодое население, то есть там в целом более общество такое пассионарное, больше реагирует на ситуацию в стране. Но там репрессии гораздо выше.
Мария, если делать практический вывод из результатов вашего исследования, можно предположить, что санкции вряд ли представляют прямую угрозу Владимиру Путину?
Через некоторое время наш анализ на опыте других стран, и там, кроме того, еще стоило бы добавить Венесуэлу в этот ряд, говорит о том, что рост социального недовольства, безусловно, начнется, как и социальные протесты. В России, конечно, есть много факторов, которые будут идти в обратном направлении. Стареющее население, там консолидация населения вокруг Путина в результате начала войны, репрессии. Но, тем не менее, трудно заставить, да, солнце вращаться вокруг Земли, трудно нарушить какие-то физические законы, и трудно говорить о том, что такие мощные санкции, которые обрушились на Россию, вообще не будут иметь никакого эффекта на мнение общества о Кремле и о режиме. Задача санкций – остановить войну или, как минимум, еще раз повторюсь, сделать максимально затратной для Путина ведение этой войны. Скорее всего, они этого добьются.
О том, сколь болезненными могут стать санкции для Кремля и для россиян, я спросил Майкла Алексеева. Он, как и многие из его коллег, считает, что санкции вряд ли приведут к коллапсу режима Владимира Путина.
В общем-то, так сказать, страны живут под страшными санкциями. И Иран, и в свое время Южная Африка, и Куба, и Северная Корея. И как-то выживают. Другое дело, что, может быть, кроме Южной Африки, эти страны не ведут, в общем-то, довольно трудную войну.
Профессор Алексеев, могут санкции довести дело, скажем, до дефицита товаров, до опустевших прилавков?
Смотря где. В Москве нет. Я уверен, что Москву так или иначе все обеспечат. И надо иметь в виду, что санкции не направлены главным образом против российского населения. Если взглянуть на, так сказать, природу этих санкций, скажем, всякие лекарства не под санкциями, сельскохозяйственная продукция не под санкциями, и вообще потребительские товары сами по себе не под санкциями. Так сказать, под санкциями товары двойного назначения. Санкции уже снизили уровень жизни российского населения, в общем-то, достаточно значительно, по крайней мере, я думаю, так процентов на 10 в среднем. Вот, по крайней мере, скорее всего, больше. И этот уровень будет снижаться и в дальнейшем. Но, во-первых, надо иметь в виду, что Россия, так сказать, самообеспечивает себя в смысле сельскохозяйственной, так сказать, продукции, в смысле еды, в общем-то. И второе, страны живут под санкциями много лет. Скорее всего, в регионах могут быть проблемы с задержкой зарплат, точно с некоторым снижением ассортимента на прилавках. Но при том, что сейчас все-таки в России главным образом рыночная экономика, то пустых прилавков не будет. Другое дело, что многие люди не смогут себе позволить купить то, что они покупали раньше. И это будет и в Москве, и в регионах. Поскольку экономика остается главным образом рыночной, вот российский бизнес как-то вывернется. Но при этом уровень жизни для населения в среднем будет снижаться.
Мария Снеговая говорит, что наиболее сильный эффект по их наблюдениям на настроение людей оказывает обесценивание валюты, серьезный скачок инфляции. Кремль же с гордостью указывает на сравнительную стабильность рубля. Как вы думаете, это надолго?
Сохранение рубля в то время – это была фикция, потому что, так сказать, они просто сделали рубль неконвертируемым. И к тому же в то время из-за того, что резко снизился импорт, в то время как высокие цены на нефть и отсутствие санкций до декабря месяца на продажу нефти в Западную Европу, все это способствовало тому, что экспорт был огромный, то импорт снизился. С тех пор вещи сильно изменились. С тех пор экспорт уже стал падать, а импорт вырос. При том, что они несколько ослабили ограничения на конвертируемость рубля, этот рубль стал падать. И он будет падать, я совершенно в этом уверен. И будет инфляция, трудно сказать, от месяца к месяцу, но я практически уверен, что за год она будет выше 10%. Тут, правда, нужно иметь в виду одну вещь, что снижение доходов населения действует в сторону снижения инфляции. Но при том, что они выплачивают мобилизованным контрактникам вот, гробовые зарплаты на Уралвагонзаводе, вот и прочее, инфляция будет больше 10%, вполне может быть даже 20% за год.
Профессор Алексеев, что вы думаете об идее американских экспертов, которые говорят, что можно резко взвинтить эффективность индивидуальных санкций против олигархов, попросту оказав давление на их финансовых менеджеров?
Здесь нужно действительно знать, кто эти люди, кто управляют этими офшорными фондами. И для этого еще нужна какая-то законная база. Насколько я знаю, это сделать можно, и если это сделать можно было бы, это бы очень разозлило многих олигархов. Но сказать, что это остановило бы войну, опять же, я очень сомневаюсь в этом.
В таком случае, как вы относитесь к самой идее персональных санкций?
Санкции имеют некоторый смысл, эти санкции, так сказать, персональные. Но тут два момента. Первый, что мы не должны особенно уж надеяться, что они вот так сработают. А второй момент – это Чтобы эти санкции работали лучше, надо не только обложить санкциями вот этих олигархов, но надо и дать им какой-то выход. Надо, чтобы было ясно для этих людей, каким образом они могли бы из-под санкций выйти. Этого еще толком нет. Как раз это могло бы способствовать расколу в этих элитах. Не всех, естественно, многие с Путиным повязаны, так сказать, одной веревочкой. Но многие несколько подальше от него, им надо дать выход. Но я скептически отношусь к тому, что это действительно сработает. Главное все-таки это, чтобы Россия потерпела военное поражение на поле боя. Вот это вот самое главное. Санкции, мы надеемся, и в долгосрочной перспективе, так сказать, они ослабляют эту российскую военную машину и, может быть, подвигнут элиты к тому, чтобы сбросить Путина. Но главная надежда все-таки должна быть на поле боя, на снабжение украинской армии западным оружием.
Майкл Алексеев, как известно, диапазон санкций против Кремля сейчас необычайно широк. Как вы думаете, что из них наиболее опасно для Путина?
Если мы, в смысле, так сказать, Соединенные Штаты и Западная Европа, если нам удастся действительно пресечь поставки в Россию компонентов, которые могут быть использованы для военного производства, и если мы сможем значительно снизить их доходы от экспорта нефти, вот эти две вещи могут серьезно ослабить российские возможности вести войну и, в конце концов, я думаю, так сказать, приведут к поражению ее на поле боя.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Ахиллесова пята режима. Пойдет ли Россия по пути Ирана и ЮАР, отступивших под давлением санкций? Моими собеседниками сегодня были Герберт Чен, Мария Снеговая и Майкл Алексеев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на TuneIn, на канале подкастов «Свобода» в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели.